Говорит Радио Свобода. В Верховный суд поданы иски, оспаривающие указ Владимира Путина о проведении голосования по поправкам к Конституции.
Мы решили, что надо отработать все правовые и легальные возможности, чтобы повлиять на эту беззаконную процедуру, которую у нас называют общенародным голосованием.
Основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова о том, как ее бизнесу удалось выжить во время пандемии.
Главное, что «Андерсону», в принципе, удалось выжить. В общем-то, не благодаря помощи государства, а благодаря помощи от предпринимателей, от коллег, от гостей.
Русскому музею вновь грозит реконструкция, которая нарушит исторический облик и повредит конструкцию его зданий.
Все документы, которые предваряли составление и утверждение историко-культурного исследования, предметы охраны, приняты с огромным количеством нарушений.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 18 июня. В Верховном суде России зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию России. Как сообщает Интерфакс, ответчиком по иску выступает президент Владимир Путин, в суд обратился гражданин Геннадий Рудяк. О еще одном иске в Верховный суд против указа о голосовании написал на своей странице в Facebook депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Истцами стали он сам, его коллега Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Вот что политолог Валерий Соловей сказал в интервью «Радио Свобода».
Мы, естественно, не рассчитываем, что решение будет позитивным. Это еще непонятно, примет ли Верховный суд иск к рассмотрению, он может отказать. Что касается того, почему мы это сделали, мы решили, что надо отработать все возможности, все правовые и легальные возможности политические, чтобы повлиять на эту беззаконную процедуру, которую у нас называют общенародным голосованием. И после консультации с юристом мы поняли, что если использовать правовые механизмы, правовые инструменты, то лучшая возможность – это сослаться на эпидемическую ситуацию и в привязке со статьей Конституции об охране здоровья и жизни граждан. Потому что возникает серьезнейшее, я бы сказал, фундаментальное противоречие. Плебисцит 22 апреля был отменен, но тогда эпидемическая ситуация была гораздо лучше, когда его отменяли, чем сейчас. Простое, с нашей точки зрения, основание, которое находится перед носом. Ситуация противоречит проведению общественного мероприятия такого обширного толка, противоречит конституционной норме. Проще всего было пойти таким путем. Подчеркну, речь идет не о том, что Конституция, условно ельцинская, меняется путинской, прекращает свое существование Российская Республика, в виде, в котором она складывалась в начале 90-х годов. И Конституция была юридическим оформлением и юридической платформой. Больше этого этой республики нет. Но Владимир Владимирович очень торопится. Это связано с его личными обстоятельствами. Потому что первоначально, еще в прошлом году, правки в Конституцию предполагалось начать вносить в конце этого года и растянуть этот процесс на 1,5-2 года. Тогда бы это носило почти нормальный характер. Но учитывая его личные обстоятельства, которые резко изменились, он очень торопится. Ему надо завершить процесс, если хотите, создания некой правовой конструкции, могущей управлять Россией в его отсутствие, до конца этого года, во что бы то ни стало. Это фундаментальная причина. Есть тактические две причины. Одна кроется в динамике настроений, что каждый день отсрочки ухудшает отношение общества вообще ко всему, что исходит от власти, ко всем ее инициативам. Это первое. И второе обстоятельство, что когда обсуждался вопрос о выборе даты голосования, было несколько вариантов. Начало июля и конец июля, начало августа. То есть более поздняя дата обсуждалась. Кириенко настоял на том, что надо проводить 1 июля, иначе. Далее он привел первый аргумент – ухудшение настроения. Второй аргумент – что люди просто разъедутся. Будет очень трудно вообще хоть кого-то вывести к урнам.
Говорил один из авторов иска в Верховный суд России о незаконности указа Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию политолог Валерий Соловей. В Вы слушаете «Радио Свобода». Всем привет! Меня избил мужик за то, что я снимал объявление о нелегитимном голосовании по адресу Сумской проезд, 21, корпус 1. Так начинался тред в Твиттере, который опубликовал студент Высшей школы экономики в Москве Максим Веселов. Полиция не нашла его обидчика, хотя ей удалось получить записи с камер наблюдения, зафиксировавших момент нападения. В разговоре с Марком Крутовым Максим Веселов рассказывает, зачем срывает агитацию с призывом участвовать в голосовании о поправках к Конституции и чем его не устраивает жизнь при нынешнем президенте России.
Я 14 июня вечером шел из магазина домой к подруге, увидел у подъезда объявление о предстоящем голосовании по поправкам. Я обычно вообще, с агитацией, которая мне не нравится на выборах, я поступаю так, что я ее просто срываю, и тут не являлось исключением данная ситуация. В общем, как я это срывал, заметил мужчина, который заходил в подъезд вместе со мной. И он спросил меня, почему я это делаю. Я сказал, что я считаю это голосование нелегитимным. Он сказал, перестать это делать. Я сказал, что это моя позиция. Он может выразить свою позицию точно так же, как хочет он. В общем говоря, после этого он меня ударил практически сразу же. Еще попытался потаскать меня за рюкзак, но у него не получилось. Я просто отошел, и он зашел в подъезд и, в общем, скрылся сверху, потому что я сам зашел в подъезд за ним. Я хотел узнать, в каком-то квартире, чтобы понять хотя бы. Потому что я понимал, что дело происходило под двумя камерами подъезда, и правонарушение было зафиксировано, а сам мужчина был в маске, и опознать его не так уж и просто. Собственно говоря, сразу же вызвал полицию, написал заявление, сходил в травмпункт. В травмпункте мне сказали, что у меня сломан нос. На следующий день со мной связался участковый, как я понял, и участковый сказал, что он начал вести расследование. Вечером он даже заходил там в дом, выходил по подъезду, как я понял, показывал видео. С произошедшим на видео, в принципе, можно разглядеть человека и распознать, кто это, если знать. Но о дальнейших движениях в сторону расследования я не знаю.
Какая ответственность грозит этому человеку, если его все-таки найдут, вам сказали?
Участковый сказал, что, скорее всего, это КУАП 611, хотя тут, очевидно, можно приплести и статью к побои по политическим мотивам и социальным, но очевидно, что в моей ситуации вряд ли будет это происходить, и, скорее всего, мужчина отделается, правда, штрафом по кодексу административных правонарушений. Я надеюсь, что он хотя бы им отделается.
Он никак свои действия не прокомментировал, да? То есть, когда он вас ударил после того, как вы ему объяснили свою позицию и ушел?
Да, он меня еще назвал сторонником Навального почему-то. Видимо, только сторонники Навального не хотят, чтобы Путин правил вечно. Поэтому, не знаю, мне кажется, просто мужчина перегрелся, возможно. Информации лишней.
Но, насколько я понимаю, это не первый раз, когда вы срываете листовки, посвященные предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию. Почему вы это делаете?
Я считаю, что вообще вся эта ситуация сейчас выглядит как госпереворот. И все обсуждение вокруг того, ходить, не ходить на участок, голосовать ли против, звучит как обсуждение, как нам показать предстоящему диктату или уже действующему наше неодобрение. В любом случае, сам процедура по себе нелегитимна, потому что она переписывает основной закон страны. Я считаю, что это максимально неправильно. Я не хочу жить в стране, где один человек может править там в 21 веке больше 30 лет.
А расскажите, если можно, немного о себе. В каком году, собственно, вы родились и при каких правителях в России вы успели пожить?
Ну, я родился в 98 году. Получается, что я успел пожить и при Борисе Николаевиче Ельцине, но я этого совершенно не помню. И при Дмитрии Анатольевиче Медведеве. Но тут тоже не совсем скажешь, что Дмитрий Анатольевич Медведев был правителем нашей страны. Так что можно сказать, в принципе, что родился и прожил жизнь я при Путине. Здесь свой сознательный возраст, я помню только его.
Ну и вам так плохо жилось, что вы не хотите, чтобы Путин оставался президентом и дальше?
Я могу сказать, что мне, в принципе, на фоне всей остальной России живется очень даже неплохо. Но я вижу, в какую сторону идет нынешняя политика, куда она нас ведет, и я могу сказать, что я не хочу видеть, как это продолжается дальше. Потому что можно выбрать путь развития, как и остальные государства западного мира и некоторые даже восточного, а можно выбрать Путина на 10 сроков подряд.
В споре о том, надо ли идти на это голосование или надо в нем участвовать или нет дистанционно, вы, как я понял, занимаете позицию, что его надо бойкотировать. Какие ваши аргументы?
Я бы не сказал, что его нужно бойкотировать. вообще прям совсем. Я бы сказал, что нужно в любом случае противодействовать этому. Я просто считаю, что выбор между бойкотом и голосованием нет, здесь не играет никакой роли, потому что у нас нет никакого контроля за процедурой, и в любом случае смогут нарисовать и явку, и процент, вот который нужен. Я думаю, что сейчас все-таки людям стоит концентрироваться на том, чтобы искать действия, которые будут за этим голосованием по поправкам. Потому что понятно, что это голосование сейчас оформляет все как есть на бумаге, но мы же видим прекрасно, что все к этому и шло все эти годы. Никто не сомневался, что Путин не захочет отпускать власть, и он попробует это как-то узаконить. Поэтому я считаю, что у нас нет никакой возможности к действию на данном голосовании, но у нас есть возможность к действию вне этого голосования.
Со студентом Высшей школы экономики в Москве Максимом Веселовым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве после отмены большей части карантинных мер открылись террасы кафе и ресторанов, парикмахерские и промтоварные магазины. Моя коллега Елена Поляковская встретилась с основательницей сети семейных кафе «Андерсон» Анастасией Татуловой, чье имя стало широко известно после того, как она со слезами на глазах просила на встрече с Владимиром Путиным оказать реальную государственную помощь малому и среднему бизнесу.
Основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова говорит, что ее детищу удалось выжить.
Главное, что «Андерсону», в принципе, удалось выжить. В общем-то, не благодаря помощи государства, а благодаря помощи от предпринимателей, от коллег, от гостей, от всех тех, кто помогал. Поэтому большое вам спасибо за то, что мы живы. И мне кажется, что предприниматели выжили только благодаря друг другу. Это вот прям чистая правда. Мы не все кафе сохранили. В сети сейчас порядка 40 будет, ну то есть порядка там 10 уже закрыты. Дальше будет видно. Я думаю, что основные итоги не только по нам, а в принципе по всей индустрии будут видны где-нибудь к ноябрю. Потому что сейчас начинается самое сложное время, поскольку мы совершенно не понимаем, ни какой будет спрос, ни какими волнами он будет распределяться. Понятно, что мы сейчас все ждем наплыва на летние веранды, и потом на открывшиеся кафе люди очень устали. И сейчас уже, что бы там ни делал Роспотребнадзор и не вводил, на улицах полно людей, они все без масок, они все пьют, едят, оккупируют неоткрытые еще рестораны, которые открываются с просьбой продать что-нибудь и посидеть прямо тут рядышком, я хотя бы на ступенечке. И это будет действительно так. Поэтому, что будет дальше, понятно, будет где-то к ноябрю.
Кафе и ресторанам всегда предъявлялись особые санитарные требования. В нынешних условиях они изменились, но, по словам Анастасии Татуловой, новые правила удалось привести к разумному результату благодаря тому, что в их выработке принимали участие не только чиновники, но и профессионалы отрасли.
С моей точки зрения, по-прежнему они достаточно непоследовательные и противоречащие друг другу, потому что федеральный Роспотребнадзор издал одно, потом московский издал другое, это между собой не клеится. В одном написано, что 1.5 метра между столами, в другом между стульями. Ну, то есть, как бы, в принципе, тренд пока не изменился. Но в случае с федеральным Роспотребнадзором, наверное, первый раз хочу сказать, что ведомство проработало требования вместе с индустрией. Это вообще первый раз. За много последних лет, да. Что мне кажется самым важным сейчас, это то, что мы как-то должны научиться по-другому ответственность распределять. Ну, то есть, нам надо прекратить ждать от государства, что оно что-нибудь нам должно, ждать от предпринимателя, что он что-нибудь нам должен, что нас кто-то должен защитить. Мы должны отвечать за свое здоровье и благополучие сами. И пока мы не начнем это делать, у нас хорошо не будет.
На 23 июня в Москве запланировано открытие стационарных кафе и ресторанов, а также возобновление работы фитнес-клубов. По словам Сергея Собянина, оставшиеся ограничения в российской столице снимут не ранее середины июля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Клирик РПЦ схиигумен Сергий Романов, запрещенный церковными властями в служении после резкой критики российских властей и патриарха Кирилла в связи с их мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, фактически взял под контроль женский монастырь в Свердловской области и нарушил наложенные на него запреты. Утверждается, что Сергий фактически отстранил от власти настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару Крыгину, а направленного руководством Екатеринбургской епархии в монастырь священника туда не пустили. Моя коллега Любовь Чижова беседует с главным редактором альманаха современной христианской культуры «Дары» Сергеем Чепниным.
Давайте начнем с того, что мы не до конца понимаем ситуацию, которая сложилась в этом монастыре, и его закрытие, там, выставление кордонов, изгнание игумени. Это надо воспринимать не только как какие-то военные действия, даже не столько как военные действия, сколько как некий спектакль, который этот заштатный игумен разыгрывает для внешнего мира, для церковного священноначалия, для патриарха и, конечно, может быть, даже в первую очередь для своих сторонников. Этот монастырь сравнительно новый. Сергий Романов его контролировал практически всегда с самого начала его основания. Он был строителем этого монастыря, он был духовником этого монастыря. Он, по сути дела, собирал монахинь этого монастыря, он организовывал жизнь этого монастыря. Поэтому степень лояльности ему внутри этой монашеской общины предельно высока. В общем, он может полагаться практически, наверное, 100% на тех, кто в этом монастыре и живет, речь идет о монахинях, и работает. Речь идет о тех работниках, которые какую-то деятельность осуществляют. Так что здесь мы видим довольно интересный очаг сопротивления официальной церкви. И вот дальше, собственно, начинается вопрос церковной политики, именно в том смысле государственной политики. Дело в том, что официальная церковь наделала много ошибок в своих отношениях с этой монашеской общиной и лично с Сергием Романовым. Он уже почти 10 лет находится за штатом, то есть он не является официально служащим священником Екатеринбургской епархии. Ему не запрещено совершать богослужение, но штатно он ни к какому храму не приписан. Это первое, что нужно иметь в виду. Mm-hmm. То есть он в некотором смысле уже находится много лет в опале, за рамками официальной церкви. Но необходимо сделать очень большую оговорку. Дело в том, что в Екатеринбурге очень развит локальный культ почитания царской семьи. И Сергий Романов, будучи строителем, в некотором смысле основателем монастыря царственных простотерпцев на Ганиной Яме, такого главного центра почитания царской семьи, хотя он был и изгнан через 5 лет, в 2005 году, из этого монастыря, собственно, практически, сначала в Среднеуральск, а потом за штат, он, тем не менее, является важной фигурой. До последнего времени был очень важной фигурой. Он участвовал в царских днях, которые так торжественно и пафосно проходят в середине июля каждый год. Он привозил випов на эти торжества, ту же Поклонскую, которая долгое время считала себя его духовной дочерью. И таким образом местной церковной власти было невыгодно портить с ним отношения. И вот сейчас, когда ситуация поменялась, очень интересно, насколько жесткой будет расправа. Сказать трудно.
А кто вообще должен, в принципе, наводить порядок в этом деле? Русская православная церковь или представители властных силовых структур? Как вам кажется?
Здесь нужно разделить этот вопрос на две части. Во-первых, в том, что касается устроения монастырской жизни и, собственно, богословских и духовно-практических взглядов игумена Сергия, конечно, это прямая ответственность церковной власти. Это прямая ответственность местного епископа. В том, что касается ковид-диссидентства, отказа верить в реальность пандемии и целый ряд других высказываний, которые ставят под сомнение в том числе и деятельность государства как такового, здесь, конечно, вполне может быть задан вопрос и государственным органам. И более того, в этом монастыре, как известно, достаточно много различных нарушений. Там в этот монастырь Сергий Романов принимал одиноких женщин с детьми, там всегда был такой большой детский сад. Как с этим детским садом управлялись, это отдельный вопрос. Это государство это не контролировало, церковь это не контролировала. Понятно, что наверняка были злоупотребления, и мы, наверное, в ближайшее время узнаем свидетельство тех девушек, которые провели в этом монастыре детство, нашли себе силы покинуть его. И вот, возможно, теперь готовы будут что-то рассказать. Угу. Так что здесь, с точки зрения и церковно-канонической, есть вопросы. И он, наверное, должен быть, по крайней мере, предан церковному суду. В общем, государственная власть тоже вполне могла бы провести какие-то проверки. И, возможно, будут найдены причины для возбуждения уголовного дела.
А получится ли у Сергея Романова как бы отмазаться от всех этих наказаний, только отмазаться, я беру в кавычки, с учетом того, что у него вот была Поклонская его духовной дочерью, то есть какие-то, видимо, высокие покровители у него еще остаются вот во всех сферах власти? Или он уже совсем такой диссидент-диссидент, и как бы никто за него не будет заступаться?
Да, это хороший вопрос. Дело в том, что сегодня трудно сказать, в какой степени Сергей Романов пользуется поддержкой со стороны властных структур или бизнеса, или, может быть, какой-то части епископата. Я практически уверен, что нет. Что поддержки вот конкретно сегодня, летом 2020 года, у него практически нет. Это, конечно, сильно ослабляет его позицию, но не нужно сбрасывать со счетов его такое публичное намерение. Видно, что он хочет представить себя, хочет выступить, выявляет себя как православного фундаменталиста. И более того, как довольно радикального, публично активного. То есть он даже претендует на роль лидера православных фундаменталистов в современной России. И вот здесь вопрос, насколько широкий отклик он получит со стороны, условно скажем, своих сторонников православных в разных регионах России. Вот здесь мнения расходятся. Есть те, кто считает, что у него есть достаточно широкая поддержка. И я знаю священников, которые опасаются того, что пламя этого бунта перекинется и на другие регионы. Но мне кажется, что эти опасения уж слишком завышены. Скорее всего, какая-то группа сторонников действительно соберется к нему в монастырь, будет его стараться защищать. Ну и здесь вопрос самый главный в том, чтобы не сделать из Сергея Романова мученика, то есть не давить его административно слишком сильно. То есть если он вдруг сильно пострадает вот в этой ситуации, его авторитет вот в этих фундаменталистских маргинальных кругах безусловно возрастет. Вот он делает расчет именно на это. То есть, что бы ни произошло, он, в общем, из этого сможет извлечь свою выгоду. И вот здесь, так сказать, уже вопрос к церковной власти, что она может сделать так, чтобы изолировать Сергея Романова, купировать как бы его влияние и не дать ему воспользоваться этой ситуацией в свою пользу. Вопрос открытый. Посмотрим.
Собеседником моей коллеги Любови Чижовой был главный редактор «Альманаха современной христианской культуры Дары» Сергей Чепнин. Русскому музею в Петербурге вновь угрожает реконструкция внутренних дворов, сопряженная со значительным вмешательством в конструкцию Михайловского дворца, творение архитектора Росси. Третий кассационный суд Петербурга отменил решение городского суда и Куйбышевского районного суда, которые в прошлом году признали недействительным проект реконструкции Русского музея, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Скандальный проект, предполагающий возведение межэтажных перекрытий в двух внутренних дворах музея, бурно обсуждался с 2016 года и сразу же вызвал резкое неприятие градозащитников и специалистов, которые указали, что целостность дворца Росси будет нарушена. К тому же реконструкция требовала аврального переезда многих подразделений музея с бесценными экспонатами в неподготовленные временные помещения. В 2018 году 96 сотрудников музея обратились к директору Владимиру Гусеву с письменным протестом против этих планов. Шестеро сотрудников обратились в прокуратуру. По мнению противников проекта, хотя необходимость реконструкции дворов за 20 миллионов долларов объяснялась желанием сделать музей доступным для инвалидов, но лифты для инвалидов в музее уже есть, их нужно просто починить. Ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства Ирина Шалина, хранитель фонда икон Надежда Пивоварова и обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов оспорили проект реконструкции Михайловского дворца в суде и выиграли. Однако 17 июля решение Куйбышевского районного суда, подтвержденное городским судом, отменил Третий кассационный суд Петербурга. Отмена судебных решений стала большой неожиданностью для Ирины Шалиной.
Суд показал, что все документы, которые предваряли составление и утверждение историко-культурного исследования, предмета охраны, приняты с огромным количеством нарушений процессуальных. Даже не говорим о содержательной стороне этого проекта, разрушающей, был признан просто фальсификация акта ГКФ. Государственная историко-культурная экспертиза, в котором представлены сфальсифицированные фотографии, предмет охраны. Специально вот этот проект везде по всем параметрам был сокращен. А казалось бы, прозрачное решение. Сначала составляется историко-культурное исследование, которое является основой для составления предмета охраны. Что брать на предмет охраны? Вот брать эту стенку, или этот проем, или это окно, или не брать? Для этого нужно историко-культурное исследование, чтобы показать, что это окно там 18 века или 19-го. В предмете охраны, который был якобы составлен на основании этой справки, там абсолютно целенаправленно, вот нужно проломить окно. Это окно выводится из предмета охраны. Нужно проломить стену. Стены нету в предмете охраны. Поскольку идет реконструкция внутренних дворов, а это россия, это первоначальный замысел, и окна, и проемы, и двери, его вообще нет в предмете охраны. То есть делаю все, что хочу. Поэтому, с одной стороны, нет историко-культурного исследования, не полный предмет охраны. Они умудрились нарушить все. Этих нарушений было катастрофическое количество. Это уже была такая идея, ну, все сойдет. Вот никто не полезет сюда. Быстренько сейчас все примем, потом сроки все пройдут. Все безнаказанно проходило. Сколько этих дворцов ты испоганили уже?
Корректировкой проекта занимался архитектор Рафаэль Даянов, который делает упор на необходимость доступности современного музея для инвалидов. Существующие в музее лифты он не считает решением проблемы, поскольку они не рассчитаны на большие группы.
Нельзя отрывать человека маломобильного от той группы, с которой часто бывают это смешанные группы. Это целая серьезная такая программа. Я считаю, что решение, которое было принято, а не продолжение этого проекта, неправильно.
Михаил Золотоносов тоже удивлен возвращением к проекту реконструкции дворов Русского музея.
Мы все предположили, что тут играет роль изменение политической всей обстановки в стране по сравнению с октябрем 2019 года. В большей степени стали положительно относиться к тем денежным мешкам, интересы которых постоянно выражает ДИОП, Комитет по государственному использованию и охране памятников. Надо давать возможность зарабатывать, в том числе и на объектах культурного наследия и федерального значения, и такого, и сякого. Это дело потом перешлют обратно в Куйбышевский районный суд. Обычно, если это снова попадает в тот же суд, они подтверждают прежнее решение. В данном случае вся документация, которую ГИОП принес в суд, она вся с нарушением законодательства, причем с очевидными нарушениями.
Единственный положительный момент, который Михаил Золотоносов видит в решении Третьего кассационного суда, состоит в том, что он не отменил решение районного и городского судов по проекту реконструкции дворов Русского музея, а отправил их на новое рассмотрение. Это позволяет дождаться мотивировочной части судебного решения и подать надзорную жалобу в Верховный суд. А затем Золотоносов готовится к судам по второму кругу и надеется снова победить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 июня. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.